Глава 41. Доктор Горацио Карбункул. Сыщики ломают планы создания генетической базы данных. Как стало известно, планы создания национальной генетической базы данных могут быть положены под сукно, если поперек дороги станет Лига детективов. Интеллектуальные методы раскрытия преступлений и так в последние годы применяются все реже, сообщает член Лиги лорд Питер Флимси финансовому комитету Министерства внутренних дел, согласно просочившемуся в прессу письму. И наш общий долг – защитить индустрию традиционных расследований от дальнейших невосполнимых потерь. Сноска 68. Лорд Питер Уимзи – знаменитый детектив, герой романов Дороти Сайерс. Члены парламента сочувствуют Лиге, но мистер Пипеткинс из Федерации судебно-медицинских наук не столь доверчив. Откровенно говоря, они ноют с тех пор, как успехи в области анализа ДНК сузили поле их деятельности. Представитель Лиги гневно отмел это обвинение. «Мы начали ныть гораздо раньше», — сказал мистер Сельдери Чистер на спешно собранной вчера вечером пресс-конференции. «А если и дальше позволять навязчивым и скучным в повествовательном отношении методикам просачиваться в детективный бизнес, мы рискуем стать свидетелями нежелательного смещения фабулы от собственного расследования к описанию судебного процесса, чего никто из нас не желает». Жаб, март 1997. Андерсон Фарм представлял собой небольшой двухэтажный сельский дом из красного кирпича с черепичной крышей, огородом и несколькими подсобными строениями в разных стадиях разрушения. За домом виднелась пристройка с односкатной крышей и небольшие поля, где паслось около десятка тощих овечек. Вот и вся ферма. В грязном загоне стояла дряхлая соловая кобыла, которая при приближении Аллегра честно вздернула голову. Но поскольку она была страшно близорука, машина показалась ей, наверное, ядовито-зеленым слоном. В холодном утреннем воздухе из ноздрей кобылы валил пар. Наверное, ей вспоминались старые добрые деньки, когда она носилась по полям с другими лошадьми, перепрыгивала через живые изгороди и галопом мчалась за чем-то, что ее всадник хотел поймать, но почти никогда не догонял. Она посмотрела на медленно плывущего мимо зеленого слона и снова сонно положила голову на перекладину ворот. Детективы въехали во двор и остановились у покосившегося амбара, в котором на кирпичах стоял Остин-10. Нигде поблизости никакой другой машины не наблюдалось, и не похоже было, что дома кто-то есть. Когда они вышли, Мэри указала Джеку на лестницу, прислоненную к стене. У ее подножия валялась куча пустых банок из-под пива. Шалтай тут явно бывал. Джек медленно подошел и постучал в переднюю дверь. Ответа не последовало. Он постучал громче. Затем приставил ладони шторками к глазам, чтобы заглянуть сквозь стекло, но никаких признаков жизни не заметил. Джек знаком велел остальным следовать за ним и обошел дом сзади, направляясь к размещавшейся в пристройке кухне. Там он снова постучал, затем подергал ручку двери. Дверь была заперта. «Не подадите ли мне вон ту трость?» — попросил Джек. Браун Хоракс вскинул брови и что-то записал в блокноте, а Мэри протянула начальнику трость. Несколькими точными ударами Джек разнес окно и мирную сельскую тишину разорвал звон осыпающегося стекла. Шпрот залез в кухню, проверил заднюю дверь на предмет ловушек, затем впустил остальных внутрь. «Ваши действия весьма сомнительны», — предупредила Мэри. «Все, что мы здесь найдем и захотим использовать в качестве доказательств, не будет принято во внимание». «Я пытаюсь предотвратить серьезное преступление», — отрезал Джек. «А о судебной процедуре подумаем потом». Полицейские вошли в гостиную и чуть не дали тягу от страха, когда на них зашипела и сердито захлопала крыльями большая и очень злая гусыня. Они попятились, а птица уселась на диван, продолжая злобно шипеть на них. Пол был покрыт гусиным пометом. «Гусыня?» «Теперь понятно, откуда взялся помет в офисе Болтая». «Да, но почему в доме-то?» Пока они пялились на нее в полумраке, гусыня принялась устраиваться поудобнее, и в гнезде, под которое она себе облюбовала диван, вдруг что-то блеснуло. Мэри засучила рукав и подалась вперед. Гусыня раскрыла клюв и зашипела на нахалку, но Мэри защелкала языком и очень мягко просунула руку под птицу. Джек взглянул на часы. Ему редко приходилось общаться с домашними животными. В основном он сталкивался с ними тогда, когда они красовались в пластиковой упаковке на полках в Теско или возлежали на блюде в окружении печеной картошки и морковки. Мэри вынула их руку, и яйцо ярко засверкало в полутемной гостиной. Девушка торжествующе улыбнулась и передала яйцо Джеку. Оно было на удивление тяжелым и все еще теплым. «Значит, вот откуда он брал золото», — проговорил Джек. «Я мог бы и догадаться. Дровосеки нашли гусыню, но им не хватило ума помалкивать о ней. Том-Том жил здесь. Он услышал о гусыне, выследил их в лесу, его охватила жадность, и вот...» В комнате больше ничего не было, и взгляд Джека остановился на уходящей вверх лестнице. Детектив стал осторожно подниматься по ней, пока не оказался в верхнем коридоре. По полу тянулась узкая ковровая дорожка, по обе стороны от нее шел голый паркет. В дальнем конце виднелось застекленное окно. Двери направо и налево вели в спальни. В первой они нашли кучу химического оборудования, реторты, грязные мензурки и подставки с пробирками. В воздухе висел гнилостный запах разложившегося сыра, а в дальнем углу, на грязном диване в окружении трех электрокаминов, под грязным одеялом, свернулось нечто вроде ребенка. У них на глазах оно едва заметно шевельнулось, и Джек произнес самым командным тоном, на какой только был способен. «Полиция, ты под одеялом, вылезай, медленно!» Ответа не последовало. Тогда Джек подошел и осторожно стянул одеяло. Но под ним оказался не ребенок. Там лежало нечто, больше всего напоминавшее большую и очень гнилую корявую картофелину, только величиной с пару арбузов. От него распространялся запах потных ног, и всех сразу же замутило. «Что это?» – пробормотал Джек, глядя на непрестанно подрагивающий загадочный предмет. Он зажал нос и рот платком и протянул уже было руку, чтобы осторожно ткнуть странную штуку пальцем. Но Мэри ухитрилась перехватить его. Шеф непонимающе посмотрел на нее, а она молча указала головой на предупреждение на стене. «Биологическая опасность. Высшая мера предосторожности».